этот я принял и для себя. Очень долго продумывать общую схему работы, ступенька за ступенькой расширяя ее. Один он работать не мог. По молекулярной биологии, например, все его работы написаны с Дельбрюком. Тогда Дельбрюк был молодым физиком. Он выступал перед Зубром в той же роли, что и Воронцов, и Яблоков. В человеческой культуре самое древнее искусство – искусство общения. Когда не было ни театра, ни живописи, ни музыки, было общение. Из него родились все искусства. Трудно определить, в чем состояло искусство общения Зубра и можно ли назвать это искусством. Он не навязывал себя, не захватывал площадку и в то же время мог ворваться бесцеремонно в любой разговор, расшвырять собеседников. Он выигрывал тем, что слушать его было интересно. Все оживало с его появлением, попадало под напряжение, его просили говорить, его хотелось слушать. Делать доклад он шел как на праздник. В этом было для него больше самовыражения, чем в написании статьи. Шел счастливый от возможности что-то сообщить, в чем-то убедить. И люди тянулись к нему, чувствуя, что живое общение ему дороже всего остального. Силы влияния или обаяния его личности были таковы, что люди, сами того не замечая, перенимали его выражения, его манеры. «Годами я говорил, интонационно подражая НВ», — признался мне Молчанов. «Я даже не сопротивлялся, а активно вживался в эту роль». Обезьянничал. Его это не тяготило, у него не возникало комплекса Демочкина, он подражал охотно, как и другие. «Меня не волновала проблема обезьянничания», — продолжал он. «Бывали у меня периоды, когда я прекрасно имитировал НВ, потом все исчезло. Главным было перенимать его мысли. Происходило запечатление, импринтинг. Есть такой термин в генетике. Запечатление на таком глубоком уровне, что спустя десятилетия мне воспроизводили его слова, его выражения, как он вскакивал, носился взад-вперед, как свирепел, добрел. В Мясове большинство не понимало докладчиков, как, впрочем, и на других симпозиумах, школах подобного рода. Да еще если математики и физики намешано, то не разберешь, в чем там суть». Зубр на докладах обычно подремывал, опустив голову и свесив губу. Когда действо кончалось, он открывал глаза и подводил итоги. Все прояснялось. У него был талант извлечения смысла. Он умел соединить частные, казалось бы, разрозненные вещи и сказать, зачем это нужно в-пятых. Это был один из его любимых вопросов. Почему сие важно в-пятых? И бывало, следовало печальное заключение. В-пятых, сие вовсе и не важно. Ему помогала замечательная память. Память — это не талант, но талант, обладая памятью, успевает во много раз больше. Анна Бенедиктовна Гетцева рассказала. Когда она приехала впервые в Мясово, познакомилась с Зубром и представила, что она из зооинститута, то он спросил ее, кто у нее заведует отделом. «Ах, Попов! Так это Владимир Вениаминович! Он напечатал статью в 1921 году в таком-то журнале о таких-то таракашках. Как же известно!» А она сама и понятия не имела об этой работе шефа. Глава 48. Биофизиков собралось много. Съехались они со всей страны. Формально на праздник. Но под предлогом праздника, развлечений и банкетов они проводили симпозиум. У них все шло наоборот. Впервые я видел столько биофизиков сразу. Выглядели они одинаково молодыми. 20-летние, 30-летние, 40-летние. При этом одинаково молодые. Свежие загорелые лица. Усатые, бородатые, лысеющие мужчины, совсем юные девицы. Они одинаково бесились. У всех мелькали одни и те же словечки, шуточки. Они одинаково хохотали. Вернее, гоготали. Сходство объяснялось тем, что они имели одних и тех же родителей, происходили из одного гнезда, из кафедры биофизики физфака МГУ, которая справляла свой юбилей четверть века существования. Я попал к ним случайно. Мне давно надо было поехать в Пущино. Там у Шноля хранились пленки с записями рассказов Николая Владимировича. Мой приезд совпал с празднованием юбилея кафедры, которую Зубр хорошо знал. С Зубром мне везло, удача преследовала меня. Билет